В прошлый раз я кончил рассказом о некоторых свойствах истины. И сейчас дальше продолжу эту тему. Я фактически задавался вопросом, что с нами происходит, когда мы чувствуем или осознаем, что мы соприкасаемся с чем-то истинным. И вот первое и главное, что там проглядывает, и о чем я говорил в прошлый раз, это какое-то свойство неделимости всего того, чему можно приписать свойство истины. И я пытался показать, что это вытекает из странного очень закона человеческого бытия, что если что-то превосходно, а истина, она, если есть она нечто превосходное, или совершенное, или полное, то нет иерархии превосходного. То есть нет чего-то более превосходного, чем превосходное. Превосходное – превосходное, и все. Оно не меньше и не больше другого. Поэтому, когда я говорил, что дважды два – четыре, с точки зрения отношения к этому человека, то есть что, какое состояние, какое достоинство человеческое выражается в праве и в акте мыслить дважды два – четыре. Это превосходно, не менее превосходно, чем любая другая истина, которая покажется нам важной. То есть нет более важного, менее важного в области превосходного. То есть превосходного такого, что затрагивает человеческое бытие и в себе его исполняет. Есть ситуации, в которых сказать дважды два четыре, есть исполнение нашего существования. Это факт, это вы все прекрасно знаете. Но это такая же истина, как и любая другая, которая нам по содержанию может казаться более важной. Скажем, истина, Бог есть. И если где-то будет уничтожено говорение истины, что дважды два четыре, то рухнут все остальные истины. И здесь мы сталкиваемся с неделимостью такого рода состояния. Не имея более превосходного, чем превосходное, мы имеем наше полное присутствие и исполнение перед любой истиной, и каждая из них является условием друг друга. Все они вместе держатся или вместе падают. И ясно, что в таком странном отношении какой-то закон, что если вот в одном месте А кто-то запретил или счел ничтожной истину дважды два четыре, то в другом месте кто-то уже не может говорить другую, более важную истину. И это, как я сказал, связано с тем, что в каждой из этих точек мы полностью присутствуем и исполняем свою жизнь, достоинство личности, то мы ясно видим, что вот в такой вот связи, казалось бы, по точкам, вот в точке, где говорится или не говорится дважды два четыре, и в точке, где говорится Бог есть или не говорится, что Бог есть, или уже нельзя сказать, потому что мы сами мертвы, и поэтому сказать не можем, а не потому что запрещают. А то здесь явно нету смены и последовательности состояний. Повторяю, что в этой связи, которая, казалось бы, охватывает разные точки пространства и времени, предполагает какое-то движение, следовательно, то мы явно, тем не менее, не видим и не обнаруживаем здесь никакой смены состояний в какой-либо последовательности, чтобы одно состояние, исчезая, сменялось бы другим и так далее. Было бы какое-то течение в этом смысле слова. Я хочу сказать, следовательно, что неделимость, состоящая в том, что все вместе рушится или все вместе стоит, оно связано и с тем, что здесь мы имеем дело с какой-то, с каким-то нетекучим пребыванием нас самих в каком-то состоянии. И мы или в нем, или мы не в нем. Если мы в нем, то мы тем самым оказываемся вне последовательности, вне потока сменяющихся состояний. Все слова, которые я сказал, они просто иносказание другого слова, которое я не сказал, но которое мы тоже употребляем обыденно, не всегда отдавая себе отчет в том, что мы говорим. Это слово «вечность». То есть, оказывается, вечность такая какая-то странная, потусторонняя вещь, которую мы всегда воспринимаем, как говорят философы, как нечто трансцендентное, есть весьма какое-то очень близкое нам, вполне соприкасающееся с уровнем нашего существования жизненного вещь. Но явно мы ощущаемся вечными в таком состоянии, поскольку вечно то, что не сменяется с другим во времени. Ну, ясно, конечно, что это нечто называется вечным, не есть что-то, что было бы вечным во времени. Это я уже однажды вам говорил, по-моему. То есть вечность не означает мышление, когда мы в мышлении употребляем этот термин, не означает указание на какие-либо предметы, которые бы действительно вечно пребывали. Я указываю на акты и на состояние, а не на предметы. Но дело в том, что сам человек, есть акт, а не предмет. Повторяю, но дело в том, что сам человек есть акт, а не предмет, не вещь. Впрочем, какой-то из наших бесед я назвал человека лицом. Теперь я могу сказать, что то, что я назвал лицо, в отличие от вещи, есть акт. И мы обнаружили в нем какое-то свойство вечности. Сделаем теперь кое-какие выводы из этого, чтобы пойти дальше. Тем самым я фактически сказал, что две вещи. Во-первых, что то, что мы называем истиной, есть то, что можно было назвать элементом или стихией в древнем смысле этого слова. В обыденном языке слово «стихия» употребляется для того, чтобы обозначить как нечто хаотическое, и в этом смысле стихийное. А в древности греками и индусами слово «стихия» употреблялось как слово, тождественное слово «элемент», то есть какой-то эфир всеобъемлющий, в котором нечто пребывает, существует. Ну, скажем, вода является таким элементом, если воду считать некоторым везде себе тождественным индивидом, который пронизывает все вещи, и эти все остальные вещи как бы взвешены в эфире или в элементе воды. Значит, я приписал тем самым, когда говорил о неделимости, я приписал истине свойства стихии или элемента. Мы не истинность приписываем чего-то, а мы находимся в истине, в элементе истины, или не находимся в элементе истины. И второе, я к первому вернусь, а пока помечу второй вывод. Второй вывод такой мы должны сделать, что мысль есть действие. Прежде всего действие, скажем так. Обычно мы под мыслью понимаем некое ментальное состояние или некое состояние в нас, которое мы получаем с шагами рассудка, шагами рассуждения. И она никакого отношения к созданию чего-то в реальности не имеет. Обычно тогда мысль называется отражением реальности. А я хочу сказать другое, что в основе своей, конечно, мысль есть и ментальное состояние, и может быть таковым, она есть и отражение, то есть может быть таковым, но мысль существенное в своем фундаменте есть действие. В каком-то смысле, ведь Вот когда я рассказывал вам то, что рассказывал в прошлый раз, фактически я говорил следующее, что мы, чтобы увидеть что-то, мы вносим порядок. И потом видим. Вот я говорил вам, что закон или справедливость после написания закона, или истинный образ, то есть тот, который что-то говорит о предметах, он не присуществовал моему движению, а я двинулся, упорядочивая, бесцельно, цели у меня нет, я еще не знаю, какой образ, упорядочивая восприятие, и потом какой-то кристалл, как бы в кристалл выпал образ. Так вот, это вот движение упорядочивающее, оно и есть мысль, но оно и есть действие. Повторяю, мы вносим порядок, чтобы увидеть. И чтобы сомкнуть с первым, следовательно, это есть действие, в том числе потому, что этот порядок вносится в терминах вечности. То есть мы вносим порядок, соотносясь с вечностью, вот той, о которой я только что говорил. Я говорил о неделимом, о состоянии, которое явно не сменяясь другими состояниями, хотя охватывает разные точки пространства и времени, и нечто разрушаемое в одной точке разрушает все остальное в других точках, или нечто существующее в одной точке, тем самым существует сразу во многих точках. И между ними нет смены состояний. И вот соотнесенно с этими, то есть с терминами вечностями, мысль нечто упорядочивает, чтобы в кристалл нашего сознания выпала мысль. Короче говоря, я говорю следующую тавтологию вам предлагаю. И конечно, сложно сразу так ухватить, и мы на разных спиралях будем снова это видеть, и может вместе из какой-то мозаики какая-то картина сложится. Я фактически вам говорю, что определение мысли такое. Мысль есть возможность мысли. Или мысль есть возможность большей мысли. Ну, точно так же нужно и следует определять сознание. Сознание есть возможность сознания. Значит, повторяю, мысль есть возможность мысли. Ну, немножко проиллюстрирую это. Ну вот, например, поэт пишет стихотворение. Мы читаем стихотворение. Стихотворение состоит из, содержит в себе некую, ну, то, что мы интуитивно называем поэтичность слова и звукосочетания. Какое-то качество поэзии, называемое поэтичность. И вот какое-то вот в этом стихотворении записанное слово и звукосочетание поэтично. Ну, подумаем о следующем, что всякое состояние, а в стихе выражено какое-то духовное состояние, всякое духовное состояние, в том числе мысленное состояние, существует только в своем собственном явлении. То есть только тогда, когда является. Ну, я говорю простую вещь. Вот, ну, симфония, скажем, Малера, она написана. Она существует, казалось бы, да? Но ведь вы прекрасно понимаете, что она существует только тогда, когда исполняется. Где она существует, симфония Малера? Ну, или книжка, любая книга. Она существует только тогда, когда ее читают. Когда она является в чтении, то есть кто-то исполняет акт чтения, вот в акте исполнения это и существует. Так. Второй сделаем шаг. Это относится ко всему, когда, скажем, это философы называют это, ну, как бы актом второго, первого рождения. Нечто родилось однажды и впервые, или так, только однажды и впервые. И, как ни странно, существует второй, первый раз рождения. Она, то есть, рождается заново. То есть, книга, которая родилась, она существует тем, что она заново рождается, когда ее читают. Буква, означающая осмысленный какой-то звук или слог, она, этот слог существует, когда буква читается. И в этом смысле мы живем, повторяя некоторые первоакты, они заново в нас рождаются. Ну, скажем, в каком-то смысле любой наш акт любви есть исполнение некого первого человеческого акта любви. Мы в каждый раз первые Адам и Ева. Это свойство нашей сознательной жизни, она так устроена. Вот в этом нужно вдумываться, потому что из этого вытекают последствия. Так вот, я хотел сказать, во-вторых, так вот эта вот возможность, что в исполнении будет существовать то, что родилось когда-то в первый раз, возможность этого должна быть, ну, я выражусь так, потенцирована, ну, как бы, возможность возможностей. Так вот, когда я говорю «мысль есть возможность мыслью», я мыслью называю то, что создает возможность того, что это такое второе, что второе первое рождение или снова рождение может произойти. Так вот, я вернусь к стиху. Дело в том, что стихов ведь как таковых не существовало, или вернее, поэтичность данного звука и слова сочетания, которое записано в стихе, ее не существовало до написания стиха. Когда поэт написал это стихотворение, он сделал возможной поэтичность данного слова и звука, звукосочетания. После этого стихотворения, после написания, стал возможен мир чувств и мыслей, отраженных якобы в этом стихотворении. Мы обычно предполагаем, что существуют некие чувства и представления до стиха, а стих есть их выражение. Но Рильке уже предупреждал, что он говорил, что «Verse sind keine Sentimente», что стихи вовсе никакие не переживания, не сентименты, то есть не выражение сентиментов. Странно. Что же он имел в виду? Ну, кроме всего прочего, там еще какие-то другие вещи есть, но прежде всего он имел в виду вот это, то, что я сейчас говорю. Стих есть то, после чего стали возможны эти чувства и представления. Создав ту или иную поэзию, поэт сделал возможной эту поэзию и связанный с ней соответствующий мир мыслей, чувств, переживаний и так далее. То же самое относится к мысли, которая тоже только в исполнении существует. Исполнение это потенцировано, и потенцировано оно мыслью как возможностью мысли, то есть вот тем движением приведения в порядок, после которого только становится возможным то, что якобы является просто отражением увиденного в действительности. Ну, скажем так, что ведь с образом Гамлета связан целый мир новых мыслей и переживаний. Я утверждаю, что до того, как написан был Гамлет, не было этих чувств, мыслей и переживаний. Акт написания Гамлета сделал возможными их в мире. Вот в этом смысле поэзия есть действие, то есть поэзия не как эффект конечный, а как вот это вот движение написания. И мысль есть действие, и то, и другое действие, то есть и поэтическое действие, и мысленное действие, они совершаются в терминах вот того неделимого состояние или неделимого движения, если можно так выразиться, хотя мы под движением всегда понимаем смену состояния, но мы должны ненаглядно представить себе некое нетекучее, неделимое движение. Движение оно потому, что охвачено много точек пространства и времени. поэтому нам приходится называть это движением. Вот некое движение, в которое нет внутри него никакой смены одних состояний другими. Это некое одно нетекучее состояние. В этом смысле, как раз я однажды обронил вам фразу, что невидимое должно быть точно определено. Так вот это и есть поэзия или в мысли как возможности мысли, и в поэзии как возможности поэзии. То есть поэзия есть создание возможности поэзии. Мысль есть создание возможности мысли. Так вот, в поэзии как создание возможности поэзии, в мысли как создание возможности мысли, невидимое определено точно. В каком смысле слова? Ну, вернемся к примеру, который я приводил. Ведь я сказал, что когда Гамлет написан, в мире возможны, существуют вполне определенные переживаемые чувства, мысли и представления. Они именно эти, а не другие. Почему они? Вот странный парадокс. Они таковы, потому что невидимое, вот то движение, оно ведь невидимо, о котором я говорил. Это движение, сцепление этого построения, оно невидимо. А оно точно построено или точно определено. И поэтому, возможно, именно эти новые чувства, ощущения, переживания, мы по-новому видим мир, точно так же, как после картины Ренуара, мы как об этом рассказывал Пруст, например, он все время пытался показать, что после мира полотен Ренуара существует мир Ренуара, который мы, он нас окружал, но мы его не видели. После этих полотен он стал возможным, как наши мысли, представления, переживания, как наша манера видеть мир. После Ренуара мы видим в мире женщин Ренуара. Вовсе дело не было так, что женщины Ренуара ходили по улицам Парижа, и Ренуар их срисовал или записал. Не было этого. Это же относится не только к живописи, но и к поэзии, как я говорил. Значит, поставим один вопрос и сделаем еще один маленький вывод из того, что я сказал. Один вопрос такой поставим. Что, если мы не имеем ничего этого за собой? Повторяю. Что, если мы не имеем этого за собой? То есть, если никто до нас, назовем их героями, условно, героями мысли, героями действий, героями живописи, героями поэзии, не потенцировал наши возможности. Если этого за нами нет, мы не способны на определенные чувства, на определенные мысли и на определенные действия. Ну, например, я утверждаю, что есть некоторые действия в нашей гражданской жизни, которые мы не можем совершить, не потому, что они запрещены, и не по каким-либо психологическим причинам, а потому, что за нами, в истории нашей, нету ничего потенцированного в этом смысле слова. Ну, например, у нас в нашей истории нету героев гражданственности. Может быть, сначала нечто становится героически. Кто-то сделал, и потом это возможно. До сделанного это невозможно. Ведь почему гражданские действия некоторые для нас невозможны? Потому что мы считаем их невозможными. Мы не способны увидеть в этом ни свою возможность, ни свой долг. Даже воспринять на уровне долга мы их не можем. Не только на уровне возможности. Нет, конечно, не мы. Конечно, только начальство. Простую фразу я говорю, бытовую. А ведь такие бытовые фразы изнутри, то есть сам факт, что мы их переживаем, ощущаем и в этих фразах осмысляем мир, они изнутри пронизаны метафизикой, то есть мыслью, о которой приходится говорить вот этих сложными курбетами и спиралями, в которых я на ваших глазах упражняюсь. Повторяю. Новые мысли, состояния, чувствовать что-то иное, по-новому, или чувствовать вот просто себя гражданином, это не зависит просто от наших способностей психологических чувств, во-первых. Во-вторых, вовсе не определяется чисто внешними какими-нибудь обстоятельствами или помехами, а связано с устройством человеческого бытия, вернее, с историческим устройством человеческого бытия. Если позади нас чего-то нету, то у нас нету и этого. Вот какие выводы, например, следуют из абстрактной фразы, которую я говорил, что сначала нечто сделалось, а потом стало возможным. Нечто сделалось, а потом истинно. А не сначала истина, и потом по модели истины кто-то делает что-то. Потому что он увидел это истину. Значит, и вывод маленький. Значит, тем самым мысль оказывается для нас каким-то пространством сознания. Она обладает какой-то протяженностью. Она не в нашей голове, а в сознании. А сознание не в нашей голове. А оно оказывается весьма протянуто, протяженно. То есть это пространство для чего-то рождающегося. Мы должны дать чему-то разродиться и сами родиться в этом. Кто-то, кто написал Гамлета, пришел в движение, целью которого было дать чему-то разродиться, и сам же потом родился в этом, как человек, в своих человеческих качествах, то есть способность видеть по-человечески, переживать по-человечески, мыслить по-человечески. И так далее. То есть тем самым я говорю, что в определенных своих мыслях, чувствах и представлениях мы рождаемся в некотором пространстве, которое построено и является пространством сознания. И в этом смысле сознание тоже определяется, как, так же, как определяется мысль. Сознание есть возможность сознание или возможность в скобках большего сознания. То есть мы в этом пространстве обнаружим какое-то свойство приращения, увеличивания самого себя. Что не свойственно, конечно, никакой энергетической затрате в области машинных действий или в области природных действий. Вы знаете прекрасно, что вечный двигатель, во-первых, невозможен. И во-вторых, что машина тем отличается от духовного организма или от организма духа, что у машины нет семян, как говорил Мандельштам. Она не обладает свойством самонаращивания внутри самой себя в силу запрета вечного двигателя. Говоря то, что я сказал, введя вот этот термин пространство там и так далее, я тем самым сказал, что существует какое-то как бы внутреннее освещение вот этого пространства, пространства сознания, выводимое только из структурных элементов, а не из видения предметных качеств вещей, не из натуральных каких-то явлений. То есть, скажем, какие-то чувства, они возникают, они выводимы и возникают в человеке не потому, что он, у него определенная психофизическая организация, и он способен вдруг эти чувства испытать. А потому что возможность их рождения потенцирована в пространстве произведения, скажем, стихотворения Рильке или в трагедии Гамлет. И тогда нас интересует Гамлет или стих, или мысль, как структура, элементы которой, или сцепление элементов которых, или резонанс между элементами которых, рождает мысли. Следовательно, не наша просто психологическая способность рождает мысли. Не воздействие извне каких-то предметов на нас, которые накладывали бы на наше сознание какой-то отпечаток. А вот такого рода структурированные пространства мысли или сознания. И тогда мы возвращаемся к тому, о чем я говорил, когда говорил об истине, говоря, что истина – это стихия. Теперь я могу сказать так, что вот эти вот состояния, которые сами являются возможностью других состояний, подобных себе, скажем, мысли, я сказал, есть возможность мысли или больших мыслей. То есть переживание, которое мы читаем как переживание Гамлета, в тексте трагедии Гамлет, есть возможность бесчисленного числа подобных этому переживаний. Так ведь? Вот это вот такое размножение. Так вот, тем самым я сказал, что возвращаясь к идее истины как стихии или как элемента, я тем самым фактически определил истину следующим образом, что существует некоторая изначальная истина, вот такого рода мысль, которая есть возможность других мыслей, есть, будем называть это изначальной истиной, которая есть источник и стихия существования всех каких-либо истин. Значит, вот то неделимое, о чем я говорил, неделимое и текучее, есть некая изначальная форма истины, то есть не какое-то утверждение по содержанию, а какая-то форма, являющаяся источником и стихией существования каких-либо истин, содержательных, конкретных, любых, определенного рода, родственного рода истин. Тем самым я ведь фактически говорю, что, имея дело вот с тем, о чем я, что я пытался описать, когда сказал об изначальной некоторой форме истины, которая является стихией и эфиром или элементом существования всех других, то я как бы сказал, что здесь мы перед собой имеем актуально данную бесконечность. Ну, если мы здесь присутствуют математики, то они вздрогнут от этого утверждения. Ну, я его могу говорить, потому что я говорю не об актуальной данной бесконечности завершенных и законченных предметов, а говорю об актуальности бесконечности в области смысла или формы. И вот я хочу теперь ответить, говоря дальше о истине как стихии, ответить на один вопрос, который я задавал в прошлый раз. Держится ли на чем-нибудь истина? Так вот, если истина стихия, неделимая, форма, являющаяся источником каких-либо вообще истин, то есть нечто может быть истинным, если существует в этом элементе, если приобщено к этому источнику. Так вот, такая истина, конечно, ни на чем не основана. То есть она ни на чем не держится. Ну скажите мне, а на чем держится Земля, земной шар? На чем держится? Это вопрос, диктуемый нам нашим наглядным мышлением предметным. Точно так же наше наглядное предметное мышление диктует нам спросить об истине, на чем она держится. И мы как бы не допускаем, что истина, во-первых, она есть актуальная, актуально данная бесконечность, и ни на чем не держится. Ну, обратимся к простым очень вещам. Иногда тайны очень таких абстрактных вещей лежат в простых, всегда нами переживаемых состояниях. Ну, так точно так же, как мы расшифровали весьма примитивно и просто расшифровали, на мой взгляд, вообще просто и примитивно расшифровали термин «вечность». Оказалось, что это очень частое наше переживание. У Спинозы где-то есть одна замечательная фраза. Ну, конечно же, мы не можем не знать, что мы вечные. Он, конечно, не имел в виду, что человек, как вот психологическое, эмпирическое существо, что он вечен и бессмертен. Он имел в виду вот этот тип, этот род переживаний. Ну, конечно же, это вечное. В нем не будет смены состояния, и, ну, просто стоит только остановиться и отдать себе отчет, что он переживает, как сразу мы понимаем, что мы с несомненностью знаем, с абсолютной несомненностью знаем, что мы вечные. В этом вот существовании лицом к лицу, с истиной. Так вот, возьмем простой психологический опыт для расшифровки истины. Я фактически весь сказал следующее, что истина всегда абсолютна, относительных истин нет. Относительными бывают только знаково-логические построения знания. А истина, та, которая есть изначальная истина, как форма всяких вообще истин, родственного ей рода, она абсолютна. И ни на чем не держится, и, следовательно, в этом смысле невидима, но точно определена. Ну, смотрите, вот я обещал вам психологический опыт привести. Вот когда вам приходилось с кем-нибудь объясняться, вот, согласно термину этого слова в языке, объясняться, ну, объяснять, то есть выяснять отношения. Разве вы не обратили внимание на то, что согласие или выясненность отношений есть только тогда, когда она есть уже до того, как начали выяснять отношения? Что тебя поняли только тогда, если уже до того, как ты что-то сказал, чтобы это было понято, это уже было понятно. И с этим был другой человек согласен. И наоборот, если этого нет, и если приходится приводить основания, ведь что я сказал? Я сказал, что понятно только тогда, когда уже было понятно, то уже понятность не требует доказательств и обоснований, да? Да. Теперь, значит, обратно я говорю. А если приходится приводить основания и доказательства, аргументы, мы убеждаемся всегда в том, что дело безнадежно, и мы никогда не приходим к согласию. Или согласие было, и, следовательно, не имело никаких оснований, оно было. Или, если появляется нужда вообще сама в основаниях и доказательствах, она только увеличивает недоразумение, разногласия, и сцепление этих разногласий уходит в дурную бесконечность. Или мы согласны до акта контакта, или, если мы были не согласны, происходит акт контакта, он не устанавливает между нами никакого согласия. Это, по-моему, переживание очень распространенное. Вам не приходилось такое переживать? Очень простое, но стоит только призадуматься, что оно означает. Какие, во-первых, какие вытекают следствия, и, во-вторых, что это за такое состояние, в котором вот мы находимся так, что если мы в нем находимся, то для этого не может быть никаких оснований, поддерживающих его. А если приходится искать основания, то это говорит о том, что мы не находимся в истине, и, во-вторых, о том, что мы никогда в нее не попадем. Что выяснение взаимоотношений в действительности не есть способ установления согласия. Потому что там работает феномен, что если, то, значит, было потенцировано, и сам акт общения только актуализировал уже существующее понимание и согласие. Или уже существующую гармонию. Значит, мы теперь понимаем, что гармонии строить невозможно. И, например, уговаривать действительность тоже невозможно. А ведь мы очень часто только этим и занимаемся. Например, есть такие вещи, которые мы называем пропагандистской работой в массах. Ну, это и есть уговаривание, то есть попытка построить по частям, сложить гармонию. А ее нельзя сложить. У нее совсем другие законы бытия. И по отношению к нам она оборачивается, эти законы оборачиваются очень суровым. Или есть? Пойдем теперь дальше. Тут вот дальше я не совсем точно знаю, куда. Но что делать? Если я говорю то, что я говорю, я должен сам вынужден сам соответствовать тому, что я говорю. Я сказал, что движение, оно не имеет цели, то есть движение не совершается согласно преднамеренному взгляду. Если бы у нас был бы преднамеренный взгляд, то мы увидели бы только то, что уже видели. Никогда не увидели бы ничего нового. Значит, нам нужно какое-то рассеянное сознание, которое просто движется, и по ходу движения что-то вдруг кристаллизуется. Из того, что я говорил об истине, среди прочих вещей, вытекает одна очень важная вещь. Я ее выражу так. Внешне довольно непонятным сначала образом, хотя слова будут простые, но сама мысль будет казаться непонятной. Что каждый идет из своего далека, я ведь употреблял слово протяженность сознания. Значит, я могу теперь употреблять слово далекий или близкий. У каждого есть свое далекое, каждый идет из своего далекого или из своего далека. И, во-вторых, нет в том мире или пространстве, в котором он идет, нет никаких привилегированных точек, которых каким-либо преданным образом, в силу того, что индивид и человек занимает именно эту точку, было бы дано какое-нибудь понимание или какая-нибудь истина. Ну, поясните эти простые, по видимости, слова, очень трудно. Здесь как раз есть та ясность, которую можно сообщить только тогда, когда уже у вас самих есть какой-нибудь аналогичный опыт этого рода, который актуализировался бы, когда вы услышали то, что я сказал. Ну вот, скажем, мы говорим так, что обычно всегда к какому-то душевному движению человека предшествует какое-то его социальное, культурное и другое аналогичное состояние. Ну, скажем, человек крестьянин, человек рабочий, или человек бюргер, или человек интеллигент, и так далее, и так далее. Ну, все эти фигуры в социальном разделении труда, то есть в социальном пространстве, они все занимают какие-то отличные одна от другой точки. И если мы отдадим себе отчет в том, что мы сами часто говорим, то мы обнаружим, что мы очень часто предполагаем, что кто-то что-то может знать, потому что он занимает какую-то точку. Более того, мы часто считаем, что, скажем, рабочему классу, именно потому что он занимает определенное место в жизни и в системе социального производства, уже в силу этого дано что-то видеть и понимать, что не дано другим. Очень часто мы бедных или трудящихся наделяем некоторым, в силу самого их положения, некоторым присущим здравым смыслом, видением социальной правды, социальной справедливости. Значит, то, что я говорил, об истине, противоречит этому. Значит, есть те свойства истины, которые я приводил, есть отрицание вот того, всего того, что я сейчас сказал, когда пересказал вам, что мы обычно или машинально думаем. Таких привилегий нету. Не существует привилегированных точек. Или, как выражался Маркс в другой связи, он говорил, что не существует царского пути в науке. Сам-то он, правда, предполагал наличие некого привилегированного сознания, локализованного в некотором материальном носителе, а именно в пролетариате, который в силу своего положения исторического и социального способен на то-то и то-то и то-то. Способен до совершенного каждым индивидом движения. А мы вынуждены утверждать, что не существует никаких привилегированных точек, которые, находясь в которых, мы тем самым уже что-то имели бы, не придя в движение и не вложив в движение собственные страсти, риск собственного существования и собственный труд. Этот труд незаменим никаким заранее преданным какой-нибудь социальной принадлежностью, которая именно в силу того, что ты принадлежишь кому-то, кто занимает определенное место, ты из этого места что-то способен видеть. Ничто не избавляет нас от необходимости страдать, любить, ненавидеть, испытывать и только из испытаний выносить какую-либо истину. А то, что я говорил, что стоит, должно быть позади нас, и что позволяет нам делать возможным какие-то чувства и мысли, оно принадлежит всем. Я ведь сказал, что оно неделимо и вечно. Оно принадлежит всем, в том числе и потому, что я ведь сказал вам, что духовные явления или сознательные явления существуют только тогда, когда исполняются. Даже то, что есть, уже должно рождаться заново. Тогда это означает, что в каком-то смысле в области духа ничего нету. То есть нельзя равно делить то, чего нету. Значит, я отрицаю одновременно и привилегии, говоря то, что все, что позади нас, я утверждал перед этим, что позади нас что-то должно быть, чтобы сейчас мы что-то могли. Так вот, это что-то, что сзади нас, я повторяю, оно неделимо, поэтому принадлежит все. И во-вторых, это что-то позади нас, поскольку оно подчиняется закону вновь рождаемости, оно как бы не существует ведь как вещь. Ибо существует только в акте, в самом собственном же явлении. Когда это явилось, тогда, когда я читаю книгу, тогда книга это и существует. И тогда мы, конечно, должны дешевую гуманистическую или демократическую демагогию отбросить, которая утверждает, что культура, понимая под культурой наличные богатства, должна быть всем доступна. А я утверждаю, что она не может быть всем доступна. Она доступна только тем, кто, во-первых, двинулся за собственный страх и риск. Двинуться может каждый, конечно, но он должен двинуться. И, во-вторых, культуру нельзя распределить, потому что нельзя поделить то, чего нету. Тем более равным образом поделить то, чего нету, невозможно. А если есть, то я говорил, актуально есть. Есть в терминах вечности и неделимо. На множестве точек пространства и времени. Так вот, я тем самым подхожу к такому пункту, значит, следующему, который должен пояснить то, что я сказал в первой части фразы, а именно я сказал, что каждый идет из своего далека. Значит, вторая часть фразы, когда я сказал, что нет привилегированных точек, она более-менее теперь прояснилась. Теперь осталось прояснить первую. Это довольно сложно. Для начала пояснения этой части фразы, а именно, что каждый идет из своего далека, я странным образом возьму, может быть, еще более непонятную фразу. Она будет звучать так, что наше основное переживание и наше основное призвание в мире, наше основное место в мире состоят в том, что мы завязываем историю актом. То есть не то, что существует история, и мы ее продолжаем. Существует какой-то механизм, имеющий какие-то основания. Он продолжает действовать, включая в себя все новый и новый человеческий материал. Я говорю иное. Я говорю, что мы завязываем историю актом. И вот что я хочу сказать. И обратите внимание на следующее. Ну, я приведу вам странную фразу Данте. Данте говорил так, что... Вот смотрите, вот как строится философская фраза. Это философская фраза, хотя говорил ее поэт, но совсем не обязательно быть профессионалом-философом, чтобы говорить по стилю философской фразы. То есть некие отвлеченные духовные истины. Эмпирически всегда парадоксальные. Ну, скажем... Эта фраза звучит так, Данте. Поколение как таковое, то есть потомство как таковое, души не имеет. Потомство как таковое, души не имеет. Ближе к нашему делу расшифруем, с одной стороны, эту фразу следующим образом. Что, ну, совершенно случайно, что мы... родились там, где родились. В том, что мы родились там, где мы родились, нет никакой необходимости. И акт рождения, то есть у Данте, потомство как таковое, не есть необходимое продолжение какой-либо истории того места, в котором мы родились. Совершенно случайно, что мы родились там, где родились, в Грузии. Более того, я родился в Горе на улице Карла Маркса. Я родился случайно, но до этого вот существует какая-то связность, вот та, которую я называл, неделимое движение истины там, и так далее, и так далее. Да? Так вот, я вхожу в это движение или завязываюсь с историей, или завязываю историю на себе актом. Большая часть этих актов завязывающих совершается в детстве и потом исчезает, уходит куда-то в глубину и фундамент. Каким актом? Чем я завязываю историю? То есть мы должны отказаться от мысли, что вот были люди, от них родились другие, и актом рождения что-то продолжается. Вот это есть история. Одни люди рождают других людей. Люди с определенной культурой рождают людей с другой культурой, то есть с этой культурой и так далее, и так далее. Нет этого, потому что как таковое души не имеет. Она заново рождается на каждом потомке, если он совершает какой-то акт, я сейчас попытаюсь описать, что это за акты, которыми завязывается история. То есть все, что было до. Значит, как нам пояснить этот акт, который мы сами не могли не совершать, поскольку у нас было детство, к тому же мы говорим на языке, мы мыслим, чувствуем и так далее, так далее. Значит, мы совершали этот акт. Посольством которого мы определили, какой истории мы принадлежим и что мы продолжаем. В преемственности с чем мы находимся. То есть на этом акте завязывается и преемственность. Эти акты, как ни странно, они содержат, ну то есть они относятся к категории таких актов, внутри которых существует связь со всем сущим. Такие акты, в которых живое самого этого акта или актуальность его связывает совершающего этот акт со всем живым. А живо то, как мы убедились, живо то, что потенцировалось или имело потенцированные возможности в пространстве сознания. Живые акты восприятия, живая мысль и так далее, они живы, если потенцированы некоторой протяженности нашего сознания. Так вот, что это за связь со всем живым, и где, как и когда мы ее испытываем? И вот дело в том, что мы вот это вот переживание, оно несомненное, мы его испытываем всегда как граничное переживание, как переживание, которым мы оказываемся перед невозможностью возможного или перед возможной невозможностью. Это, скажем, в детстве простой есть эквивалент этих состояний. Потом они повторяются уже в нашей взрослой жизни иначе. Это простой эквивалент состояния, когда мы с ясным сознанием себя как искренних, правдивых и живых, и имеющих право, оказываемся со всеми этими чувствами неуместными и непринимаемыми миром. То есть, как бы в ситуации радикального остракизма, когда мы чужие в этом мире. Ну, скажем, вот такая сцена чужого, ну, сейчас я не буду анализировать, скажем, новеллу Музиля, это было бы очень сложно, потому что там другие темы, связанные с темой смерти и так далее, которые я еще не владел, ну, где есть это переживание, часть того переживания, о котором я говорю. Не буду этого анализировать. Новелла называется «Черный дрозд», по-моему, да? «Черный дрозд». «Черный дрозд». Она есть в советском издании, в немецком советском издании, по-моему, в издательстве «Радуга» или «Прогресс». Так что вы можете там это почитать. Я возьму более простой пример из прустовского романа. Сцена, где герой романа, мальчик, взятый в тот момент, когда он маленький мальчик, переживает акт увода матери. На его глазах у него уводят мать. То есть не в таком драматическом смысле уводят, а в метафорическом, в том, что разыгрывается воображение мальчика. Можно этот излишний драматизм обозначить так. Драматизм чисто внутренний, а не внешний. И знаком этого увода матери у него оказывается звон колокольчика. Колокольчик этот висит на садовой калитке, и когда садовая калитка открывается, это значит, уходит слон, присутствие которого отвлекало мать от сына. А сын все время ждал в своей комнате наверху прощального поцелуя на ночь матери. То есть, переводя на наш язык, он ждал, не мог заснуть, не ощутил себя охваченным некоторым защищающим его и теплым всеобъемлющим лоном, ну, прообразом которого является, конечно, пребывание ребенка в материнском чреве.
где он полностью находится внутри, и никогда ему не нужно совершать никаких рискованных поступков вне. Так вот, это, как сказать, уже повторный, так сказать, эквивалент этого, это вот и фигура материнского поцелуя, который для него есть замыкание этого теплого, защищающего его со всех сторон, охватывающего лона. И это лона, для сам-то он носитель для него несомненной настоящего человеческого чувства, любви к матери. А мать занята своими светскими делами, то есть со самыми обычными делами, в том числе пришел гость, сван, с которым она должна побыть. И для него это ожидание ребенка, который совершенно прав в своем ощущении, совершенно искренен и невинен своим чувством, в котором нет ничего злого. Для матери это выступает как террор посредством любви. Вы знаете, что террор посредством любви, может быть, даже террор в особенности посредством любви для нас совершенно невыносим. В нем есть какое-то покушение на нашу свободу. И она, естественно, раздраженно или откладывает, оттягивает этот момент, когда ей нужно подняться и поцеловать все-таки сына. Она знает, конечно, его любит, он может не заснуть всю ночь, но тем не менее это неуместное и тем самым вызывающее раздражение требования правой любви. Правой любви, я подчеркиваю. То есть не содержащей в себе никакого зла, никакого греха, это невинное чувство. Звонок, звук колокольчика, когда открывается калитка, значит, сван ушел, и вот мама может прийти. Но она довольно часто не сразу приходит, и тем самым обрекает сына еще на долгие минуты, которые кажутся ему долгими часами, ожидание того, чтобы замкнулось наконец лона со всех сторон его омывающие. Значит, в этом своем правом чувстве, невинном и искреннем, он изгнанник в этом мире. Он неуместен. Возьмите, наложите вот это ощущение на то, что мы часто переживаем, на весь ряд ощущений, связанных, скажем, с чувством несомненной справедливости, например. А мир вдруг складывается так, что я даже слова этого произнести не могу, как я вам в прошлых беседах говорил, что уже в момент, когда я открываю рот и готов произнести некое истинное свое видение, оно уже обернулось ложью. Ну, а я-то его испытываю. Значит, и оно неуместно. Именно в нем, или из-за него я вытеснен из мира в самом своем человеческом элементе. Что может быть человечнее ясного видения справедливости или ясного ощущения невинной любви, то есть слияния с другим человеком любовного, с матерью. Значит, я оказываюсь на границе, с которой смотрю на мир. Вот такого рода вещи я и называю актами. И мне действительно завязывается история, потому что здесь, например, в этом акте может случиться так, что у мальчика сложится комплекс Эдипа. То есть в нем разовьется метафора отца, и разовьются все соответствующие чувства любовь, ненависть к матери, любовь-ненависть к матери и так далее. Что случилось? Случилось то, что я назвал словами. Завязалась история. Потому что тут выступают из этого опыта таких актов, выступают фигуры универсального опыта сознания, который проделывался другими людьми в этой культуре, который вообще проделывался в истории человечества. И что-то уже начинает длиться через них. Не он впервые выдумывает ненависть к матери, а она выводима из структурных элементов самого этого акта, который завязал историю. Этот акт мог бы не совершиться, тогда не завязалась бы эта история. То есть какими-то актами мы завязываем ту или иную историю. И в этих актах всегда присутствует нечто, что я назову неразрешенным сознанием, несущим с собой некое бремя и муку страдания. Сознанием, которое на границе, потому что не умещается в мире. То есть из него выталкивается, выпихивается. Неуместно. Даже простое вот обыденное слово «неуместные», скажем, мы говорим, «неуместные чувства». Неуместные приливы нежности. Вы знаете, что ведь нежность бывает уместная, и нежность неуместная. Даже в одной из новелл Мопассана, вы, наверное, помните, где ненависть, нелюбовь мужа к жене возникла очень простым образом. Он разжигал камин и, должен прожить, держал в руках, согнувшись, весьма неудобная поза, целую охапку дров. И в это время жена его преследовала своими излияниями, нежными излияниями. Щечку целовала, и эта нежность в своем порыве со стороны жены вполне невинная, искренняя и человеческая. Она могла только создать материал для развития последующей ненависти или просто разрушения любви и возникновения безразличия. Неуместно. Неуместно. Так вот, такие ситуации переживаются как невозможности. Невозможности или возможные невозможности. Когда вот какое-то что-то другое, мир, который даруется мне поцелуем матери, воспринимаю как мою невозможную возможность. Повторяю, здесь важно оба слова. И невозможное, и возможность. Это возможность, вот невозможное. А другого, скажем, в данном случае, уже человека, свою мать, или расширьте случай, жену, кого угодно, воспринимаю как тоже как, ну, скажем так, как возможную невозможность самого себя. Это же я матери своей. То есть это мое восполнение и мое продолжение. Естественная часть моего существа в полноте меня самого. И невозможно. Так вот, в тех местах, в которых мы родились случайно, а потом совершили акты и завязали историю, мы очень часто, проходя путь, приходим вот к этим, я называю это, метафизическими невозможностями. В детском опыте они несомненным образом случаются, а на уровне взрослого опыта они же, то есть с той же структурой, они случаются в наших, скажем, социальных взаимоотношениях, гражданских взаимоотношениях. Сколько раз мы видим такое сцепление действий, которые являются, вот что-то было, есть возможное, но ставшее невозможным в силу сцепления, в силу того, что человек А вместе Б сделал действие С, человек С вместе, в каком-то другом месте сделал еще действие. Они сцепились таким образом, что мы каждый раз не с той ноги. Вот это вот переживание, например, которое в русском языке звучит так. Не с той ноги. Вот встал не с той ноги. Ну, все хорошо, все благонамеренно, все искренне, все невинно. Все должно было быть так. Но не так просто, потому что не с той ноги. Не с той ноги. Когда эта ситуация, я бы сказал, назвал ситуациями невозможного действия. Одновременно необходимого действия и в то же время невозможного действия. Вот сейчас я говорю простыми словами, но в действительности я связываю, казалось бы, совершенно не связанные на разных уровнях переживания лежащие. Вот, например, я взял простейшее психологическое переживание ребенка, а сейчас в качестве примера вот того, той проблемы, о которой я говорю, я могу взять очень сложное, интеллектуально изощренное переживание на уровне мировых проблем культуры, которые переживалось в начале 20 века, скажем, первой формой такого яркого переживания этого были у великих австрийцев, у Музиля, у Вингенштейна, ну, я уже не говорю о Фрейде. Переживание того, что все сцепилось таким образом, что ни делай внутри действия, все обернется не так, как хочешь. Отсюда, кстати, у Музилии появляется эта утопия человека без качеств. То есть такого, который не имеет вот этих вот завязок таких, должен в себе устранить эти завязки. Поскольку любое качество, хорошее ли и плохое ли, хорошее ли действие или плохое ли действие, так сцеплено с друг с другом, что все равно в бардак превращается. Простите меня за выражение. И вот сознание, которое это видит, есть граничное сознание. Он, Музил, например, пытается записать это сознание. Он с точки зрения этого сознания описывает и саму действительность. То есть он не изнутри ее описывает, поскольку внутри-то действовать нельзя, и он это понял. И вот это ясное сознание, с которым ты стоишь перед этим сцеплением, оно и есть ядро и начало мысли. Мы начинаем мыслить. Вот почему наличие такого рода переживания за собой способно в какой-то момент в том человеке, у которого они были, в детстве были, и потом есть другого рода, способно в нем дать родиться акту начала мышления. Он сможет мыслить. А если у него не было этих переживаний, его мысль не научишь. Потому что мысль не есть просто логическая функция. Мышление не есть логическая функция. А вот начало мысли лежит вот в этом сознании. Потому что ведь там возникает ведь такой вопрос. Вот, ну, скажем, вот я вот стою, перед этим все сцепилось, и у меня в один только вопрос. Неужели я так и должен быть в этом? Чуть неприличное слово не сказал. В этом бардаке. И этим кончится. То есть, ведь это сцепление я не могу разрешить. Я должен жить до конца жизни, смотря на него, с этим сознанием. О чем я говорю? Тем самым я хочу сказать, что мышление, мысль, то есть о том, что в действительности происходит, она не только с границей возможна, то есть когда я выброшен из мира, она еще и возможна только когда я действительно сознаю свою конечность. То есть сознаю, что нет времени. Я повторяю эту фразу. Пожалуйста, воспримите ее сначала на уровне простого переживания. Что это не какой-нибудь там логической теории этого дела. А вот на уровне переживания и связанных с ним интуиций. Вы смотрите, неужели я сказал, что мы родились случайно. Я случайно родился в Грузии, но я родился актами, я завязал историю, я должен пройти путь. И только имея путь, я вообще могу что-то чувствовать, испытывать и так далее, и так далее. Бессмысленно мне говорить, что я сейчас хотел бы быть в Париже. В Париже мои пути, из которых можно извлечь мысли, опыт и чувства, не завязались. Они завязались здесь. Не потому, не в том, что я обязан быть здесь. Нет, но если я хочу что-то понять, я могу понять только то, что есть в душе. Уже есть в душе. Так вот, я вижу, что это как бы навек все сцепилось, И направо пойдешь голову потеряешь, и налево пойдешь голову потеряешь, и вперед пойти нельзя. И так, но я ведь смерть, у меня ведь нет бесконечного времени. Неужели до конца? Вот, значит, я уже говорю о конце. Значит, что я повторяю? Что значит мысль, рождающая из конечности человека? Значит, я осознал конечность в том смысле, что нету времени. У меня нет, оно целиком занято вот этим, перед что вызывает у меня только одну мысль. Неужели так и будет, и с этим я и должен кончиться? И не будет ничего другого при моей жизни. Вот невозможное другое. Или другое, как невозможная возможность. Или возможная невозможность. Или невозможная возможность в данном случае лучше. Вот. И только вот тогда, значит, во-первых, возникает, я бы сказал так, вот это и есть время, устремленное к смерти. Вы, наверное, слышали эту фразу. Те, кто читал хоть какую-то философскую литературу, а в последнее время было очень модно было читать экзистенциалистскую философскую литературу, в каких-нибудь переводах или, наоборот, в разоблачениях, там, где приводились какие-нибудь цитаты, вы могли там, хоть по цитатам узнать, что говорят те люди, которых ругают и критикуют. И, естественно, конечно, мы понимаем обычно любую фразу по законам психологического понимания. Что такое жизнь, устремленная к смерти? Вот Диана на меня смотрит сейчас большими глазами. Ну, значит, что вот это значит, это сознание своей хрупкости, смертности, что я умру. Ну, все, здесь психологический компот. Речь идет не об этом. И точка смерти, она для нас случайное физическое событие, вообще-то внешнее. А в данном случае точка смерти внесена вовнутрь. И из нее я вижу жизнь. Вот эту вот невозможную возможность. Потому что я во времени, которое устремлено к смерти, то есть то, о котором я сказал, времени нету. Неужели, когда я говорю, с этим я должен кончиться? Значит, я осознаю, нет времени. Значит, я внес точку, смерть как точку отсчета внутрь своего своей жизни, своего переживания жизни. И я утверждаю, что без этого я не мог бы начать мыслить. Я всем, что говорил, я пытался пояснить то, что я называл завязывающими актами. Завязывающими актами. Значит, вот если мы совершаем такие вот акты сознания, ну вот тот акт, который я сейчас совершаю, когда я говорю о том, что вот мы живем здесь и так далее, он, конечно, уже взрослое переживание. Он уже переживание, лежащее в начале мышления, а не, скажем, в начале образования комплексов, как это может быть в детстве, не образование архетипов, которые будут выныривать в сновидениях и так далее. Но структура переживания, она одна. И никто ведь не знает, каким образом в нас врезаются константы, в какие моменты детства, которые связывают нас с космическим целым. Ведь вот ребенок в тех переживаниях, которых я описал, он связался, завязал историю, в том числе через, скажем, метафору Эдипа, или комплекс Эдипа, как хотите, он связался с космическим целым. Это константа, потому что она наблюдается на переживаниях в разных местах человеческой истории и в разных пространствах. Или второе, взрослое переживание. То же самое. Это то, как проглядывает вечность в нашу жизнь, или как мы в эту вечность заглядываем. И в взрослом состоянии у нас есть шанс начать мыслить. То есть быть в самом себе, прийти в сознание, пробудиться в нем. Поэтому, скажем, для восточной философии мысль, термин мысль был тождествен пробуждению мысли или рождению мысли. То есть как бы она уже есть и может лишь пробуждаться или рождаться. Или может не пробуждаться. Но не потому, что ее нет, а потому, что она не пробудилась, и мы не завязались с пространством мысли. Значит, я завязался с пространством мысли, когда вот имел опыт невозможной возможности. Невозможная возможность самого себя, или другой, как другое, другой мир, другие чувства. Невозможно. Но они мои невозможные возможности. Или, скажем, то, что мы называем феноменом невозможной любви. Вовсе не потому, что, скажем, другой тебя не любит. Нет. Может, просто вот не с той ноги. Не с той ноги. Все так сцепилось, что это невозможно. Осознание, что это мое, что это я, часть меня и так далее, оно абсолютно переживаем как сознание, конституирующее, во-первых, мою человечность, во-вторых, искреннее, истинное, правдивое, правое в своих притязаниях и так далее. Так вот, все это...